«Все так плюс».
Добрый вечер. Это программа «Все так плюс». Выходит она из Петербурга. И вот мы, два петербуржца, ее, собственно говоря, вам и представляем. Максим Хузахметов, петербургский историк. И я, Виталий Дымарский, можно сказать, теперь же петербургский журналист. Ну, мы продолжаем рассказ. Хотел сказать о войне 1812 года. Война тоже давно закончилась. Но ее эхо этой войны, отблески этой войны, они продолжаются в виде, во-первых, заграничного похода русской армии. Если вы помните, мы уже по дороге всех победили и дошли до Парижа. И вот Александр I, император российский, приехал в Париж, живет там довольно долго. И, в общем-то, уже пора собирать чемоданы, да?
Да, может быть, он еще в Париже бы...
1814.
Да, и он туда снова потом еще приезжал. Он бы, может, там поселился бы насовсем. Но случилась такая нелепая история. Мы рассказывали, что какое-то время он же там был фактически главным. Наполеона-то нет. А Людовик XVIII не вернулся. И не сразу вернулся законный Бурбон, как они все считали. Но, наконец-таки, французский король приехал, которого Александр I еще заставил конституцию подписать. И дальше какая-то двойственная ситуация. Ну и ходоки, наверное, уже перестали обращаться своими жалобами или челобитными к Александру Первому. Ну, как-то пора и честь, знаете, так получалось. И вот тут я бы еще пару штрихов, пока он не добрался до Лондона. Если некоторые думают, что тут-то наконец-таки он соскучился по родине и ностальгия его замучила, то ничего подобного. Но это мы отдельно там дальше расскажем. Тут он собрался в Голландию, потом в Лондон, потом с небольшим перерывом в Германию. Ну так вот, напоминая события 1812 года, ведь когда французы покидали Москву, в числе прочего, и мы, по-моему, даже не упоминали это, Наполеон, разозленный на это, на все свои несчастья, на отсутствие переговоров, на нежелание искать компромисс, отдал приказ взорвать в Москве, что там осталось, Кремль остался, жемчужина, центр, сердце России, назло Александру Первому. И главное, кому он это поручил? Он поручил это маршалу Эдуару Мартье, да, который, кстати, был еще и генерал-губернатором Москвы некоторое время. И вот теперь такая странная история, что прошло, в принципе, не так много времени. Александр Первый в Париже. Париж надо покидать и не взорвать ли там что-нибудь, да, не отдать ли какое-нибудь распоряжение, особенно с учетом того, там же как все нелепо пересеклось. Ведь именно Мартье в итоге и...
капитуляцию.
Да, подписывал капитуляцию, но первым там Мормон понял, что все безнадежно. Ну, как безнадежно.
Они вдвоем подписывались.
Да, да, да. Документы там сохранились, как вы рассказывали, в кафе, в приятной, милой атмосфере. По-моему, там с русской стороны был граф Орлов, ну, один из всего этого семейства, из этого клана. Кстати, там инструкция-то требовала от Александра Первого, чтобы капитуляция была полная. Сложили оружие, вышли там с понурыми головами, чтобы знамена свои бросили нам под ноги. А Мартье и Мормон, кстати, выторговали выход солдат с оружием. Вот не получилось так, как Александру Первому хотелось бы этого унижения. Ну, так вот, может быть, за это бы хотя бы отомстил бы Александр Первый? Да нет. Вот тоже удивительно, как он хотел всем понравиться, вот это его удивительное лицемерие. Я, кстати, уже упоминал, что никаких контрибуций, никаких сатисфакций. Кстати, потом Франция, конечно, платила контрибуции или репарации, как назвать, но это уже под давлением англичан, австрийцев. За что тогда вообще все эти траты были? А Александр Первый нет. Ну, какая там мелочь.
Зла не держал.
Нет, что вы, это же Франция, я всегда ее любил, она всегда мне нравилась. И вот про превратности судьбы, вот про этого Мартье. Так вот, было же распоряжение взорвать Кремль, там, досадить Александру Первому. Но тут есть разные версии, потому что вроде бы как приказ Наполеона был исполнен. Мартье ж вообще последним покидал Москву. Но как-то так, что более-менее все в этой разоренной, сожженной, Москва-то же вообще в пепелище превращена. И еще раз напомним, подожгли-то, в принципе, по распоряжению Растопчина. Но опять-таки, если опираться просто на здравый смысл, трудно представить, чтобы французы вступили в Москву и тут же стали ее поджигать. Так вот, там были разрушения, но настолько несущественно незначительные, не рухнули, ну, кроме вот одной угловой башни кремлевской, все остальное как-то не сложилось. Как, ну, если защитников французов слушать, то это Мартье все саботаж такой устроил. Он так специально, вот настолько ему не понравилась эта вот роль разрушителя, они же французы, они же цивилизация, что он вот как-то распорядился отдать негодный порох на эти цели. Вот там особо ничего не взорвалось. Ну, те, кто недолюбливает французов, говорят, просто дожди пошли, вот там и не сработало ничего особенного. Опять-таки, возвращаясь обращаясь к превратностям судьбы, тем не менее, Мартье, он же всю кампанию прошел в борьбе с Россией. Он же, кстати, еще воевал против русских при Фридланде, когда была русская армия разгромлена. Необычайно смелый командир. В общем, в России остался жив. Участвовал в куче сражений, остался жив. Участвовал в защите Парижа, остался жив, армию спас. Обласкан был поначалу Людовиком XVIII, тот назначил его пэром, потом переметнулся опять к Наполеону, потом опять реставрация Бурбонов, и снова повезло. Он какой-то был удивительно фартовый человек, вот, и все как-то ему сходило с рук. То предал Наполеона, то опять к Бурбонам. То есть там сначала, конечно, сердились опять Людовик XVIII, который сбежал из Парижа при приближении Наполеона, при втором, который будем рассказывать. Потом вернулся с досадой, наверное, разжаловал Мартье из пэров, а потом всего лишь там через, по-моему, 3 года все равно ему вернул этот почетный, в общем-то, титул. И, ну, там понятно, что маршалы Франции для многих были своеобразным напоминанием о счастливых временах, но не всем так повезло, ведь расстреляли как минимум одного из них, Нея. Но тут опять-таки Мартье как-то умудрился высказать особую точку зрения, что вот тут вот не хочу марать себя вот позором. Даже когда, кстати, вернулся Наполеон, он умудрился избежать участия в битве при Ватерлоо. Хотя, опять-таки, не потому, что там где-то спрятался, но так вот сложились обстоятельства. То есть это ему тоже зачлось. Так вот... А потом наступает июльская революция 1830 года. То есть сколько лет прошло? Уже Александр I умер, а Мартье, ну, там ему уже много лет, там 67, а он все равно приближенный теперь у нового. То есть там свергли уже не Людовик XVIII, он умер, а Карла X, потом этот Луи Наполеон, знаменитый там король-буржуа. Там. И при нем теперь Мартье, опять-таки, обласканный на вершине, там, может быть, своего могущества. И вот состоялось тоже знаменитое покушение Фиески в 1835 году. Покушение-то было на Луи Наполеона. Так это уже удивительная история. Фанатик, непонятно, чем он руководствовался, чего он хотел. Вроде бы и не республиканец, и не монархист, но он создал уникальную адскую машину, когда одновременно должны были выстрелить почти 20 ружей. Да еще и картечью, да еще и вплотную из окна одного из домов, когда там проезжал кортеж императора Франции. Ну, не императора, короля Луи Филиппа. Так вот... Король-то не пострадал, а одним из немногочисленных жертв вот как раз и оказался несчастный Мартье. Вот где его настигла пуля. В родной Франции, в Париже, практически от руки соотечественника, на вершине славы 67 лет. Но это все, еще раз, превратности судьбы. Избежал там, он же прорывался, например, когда-то, уже отступая из России, чудом там, например, он командовал молодой гвардией, там, под Красным, все, прорвался, спасся, не замерз, не утонул в Березине. И вот в Париже в тепле, в сытости такая нелепая драма. Ну так вот, ну и чтобы окончательно завершить историю с пребыванием Александра I в Париже, еще один яркий эпизод. Ведь как принято было в русской армии, любое яркое событие, это ж награда какая-то, медаль особенная. Ну и впоследствии, кстати, продолжено. Вот мы же помним там по Второй мировой войне, за взятие Берлина, за взятие Вены, за взятие Будапешта. Ну, а кто эту традицию заложил? За взятие Парижа. Медали. Деться как будто было Александру I некуда. Ходили там ходоки, да и сам он понимал, ну как же, Париж наш, мы здесь, казаки жарят шашлыки на Елисейских полях, но как же мы это в памяти потомков-то не оставим? Там не сразу, правда, все это произошло, но действительно была учреждена в августе, кстати, 1814 года особая медаль, да, за взятие Парижа. Разумеется, там на медали отчеканен профиль кого? Того же Александра I. В лавровом венке были предусмотрены, ну, как водятся, разные виды этой медали, побольше, там, поменьше. И вот тоже вот в этом Александр I весь и есть. Он медаль вроде как учредил, вроде как согласовал ее рисунок, вроде бы как она уже должна быть вручена, там же тысячи людей участвовали во взятии Парижа, он же ордена направо и налево раздавал, так был счастлив, когда Париж был наконец-таки наш. И тут вдруг Александр I засомневался, а удобно ли, а вдруг Людовик XVIII, который и так сердит, еще пуще прежнего рассердится, а нам бы отношения как-то налаживать. И он эту историю с вручением медали, ну как это в русской традиции, в долгий ящик. Не будем торопиться, такие вопросы...
Из себя даже не успел. Из себя не успел.
Даже себя не наградил. А мы знаем, это, кстати, моду монарха ходить с какой-нибудь простой медалью. Вот с каким-нибудь простым солдатским крестом. Не какие-то там в алмазах там, ордена.
Мы такие же, как все.
А мы вот такие, простые, в простой солдатской гимнастерке ходить. Доберемся еще и до этих Романовых, любителей простой русской народной старины. Но удивительным образом история с медалью-то оказалась не забыта. Прошло всего-то каких-то 11 лет. И кто вспомнил об этой истории? Николай I. Мы тоже до него доберемся. Тоже, наверное, но при Александре I неловко было, наверное, напоминать монарху о том, что там же целая награда предусмотрена. А я ведь тоже ведь брал Париж. Там любопытная история, что уже и галереи нарисованы героев войны 812 года. Ну, там это все длинная, правда, история, она долго создавалась. И там есть портреты, где кто-то из героев с медалью за взятие Парижа, а кто-то без. Ну, слава богу, потом не перерисовывали медаль к готовому портрету. Соответственно, если портрет рисовался после 825 года, то уже с наградой, ну, после 26-го даже. В общем, Николай I распорядился восстановить таки справедливость.
И наградить.
И Людовик XVIII уже умер, и уже там новый король во Франции, уже мы никого не обидим. И вот тут что любопытно, что с таким размахом стали награждать, что там 160 тысяч человек получил эту награду, а это по прошествии уже большого количества лет.
Но там... Слушайте, а это не в 37-м было, когда 25-летие отмечали войну?
Нет, стали вручать в 826-м, и последнюю вроде бы только в 32-м награду вручили. Ну, кстати, тоже не быстро. 6 лет ушло на то, чтобы найти всех заслуженных, всех ветеранов, всех, кто там так или иначе оказался причастен. Ну, там практически любому участнику заграничного похода можно было рассчитывать на получение вот этой награды. Тоже любопытная история, но восторжествовала справедливость, и кто-то мог потом ходить с медалью за взятие Парижа. Это же тоже что-то такое. Во-первых, эта медаль совершенно конкретная, понятная, просто по медали понятно, за что она. Во-вторых, ну, наверное, престиж и уникальность. Другие награды можно было еще где-то заработать. А медаль за взятие Парижа только один раз можно было получить. Ну, в общем, уехал в начале июня Александр I из гостеприимного Парижа, где все ему нравилось, где у него уже была, как мы рассказывали, отдельная романтическая история с Гортензией Багарне, с дочерью Жозефины. Мало ли там что наклевывалось. Но вот, ну все. Его, наверное, там Людовик XVIII уже такую невыносимую атмосферу в Париже создавал, что пришлось уезжать. И, как мы уже упомянули, куда? В Лондон. Тоже, ну, короткая предыстория. Еще раз напомним, мы уже рассказывали, Англия была на каком-то этапе единственным принципиальным противником Наполеона. А, в общем-то, из-за этой истории с Англией вся война 812 года и случилась. Потому что Александр I согласился присоединиться к континентальной блокаде, подписал, как это принято говорить, все документы, взял на себя обязательства, а слово своего не сдержал. И не то чтобы сквозь пальцы смотрел, а фактически потворствовал контрабанде с английскими купцами, английскими товарами. Причем там тоже даже не все понимали. Во-первых, не так уж смертельна была эта континентальная блокада для России. Ну как, конечно, брать промышленные товары в принципе было практически больше неоткуда. Но Россия настолько мало покупала промышленных товаров, а больше, как сейчас говорят, предметы роскоши. Платья дорогие, дорогие одежды, украшения. А это все можно было из Франции возить. Тут больше тоже назло. Я считаю, сколько бы там ни продолжались эти споры, ну, Александр I, конечно, сознательно провоцировал Наполеона, как мог, как умел. Так вот, в общем, из-за этой Англии война, можно сказать, в какой-то степени началась. Но Англия взяла на себя финансирование всей этой кампании, и вообще Александр I заработал на этом миллионы в валюте, в твердой, в лучших деньгах того времени. А чем он расплачивался? Жизнями русских солдат, по сути. Ну, я, конечно, тут иронизирую. Наверное, война-то закончилась, солдат столько переубивали, теперь-то англичане ни за что не платят. Надо как-то дальше налаживать какие-то отношения. И еще раз напомню, кстати, Наполеон же тоже предлагал всякие варианты с оплатой жизни русских солдат. Просто говорил Александру Первому, так вот у вас там Индия под боком. Ну, как им всем казалось. Из Европы тут-то близко, так вы Индию заберите себе у этой Англии, и всем будет хорошо. И Наполеон готов был платить. Но тут, еще раз возвращаемся к этой теме, тут, конечно, у Александра Первого, ну, явно была лично неприязнь к Наполеону, потому что если он в чем и был последовательным, это вот только в одном. Очень редко, в чем он был вот до такой степени упрям.
Насолить Наполеона.
Да не просто насолить. Мало ли там, насолить там пастырь бы какой-нибудь остроумный. Вот просто, чтобы не было никакого Наполеона. И второй раз ему шанс представился, когда Наполеон вернулся с Эльбы. Там тоже вот. И тут Александр проявлял проявлял чудеса энергии и решимости, как только вот снова Наполеон возник на горизонте. В общем, отправился в Лондон Александр I. Цель до сих пор вызывает тоже споры. Он-то явно не озвучивал. Ну ладно, Париж, там понятно. Мы вступили как победители, тут надо. И переустройство какое-то. А что в Лондоне-то? А сколько там еще дел в России? Если я не ошибаюсь, вообще он в Лондон уже заскакивал в октябре 1713 года. Векселя, может, какие-то подписать. Но недолго. А тут уже как будто бы серьезная поездка. Но еще раз повторюсь. Сам Александр I никак ее внятно не озвучивал. Что вот мы едем там подписывать торговые соглашения. Или мы едем там искать какой-то стратегический союз, морской там какой-нибудь, например. И тут вот опять все же дьявол кроется в подробностях. В общем, в итоге ничего не сложилось удачно. Вообще, я считаю, это правда был уникальный шанс заключить какое-то стратегическое партнерство, технологии какие-нибудь новые, да, например, получить, добиться каких-то выгодных торговых соглашений с Англией, спекулируя на том, что это ж мы одолели вашего извечного врага, сколько вам зла было англичанам от Наполеона, а теперь вот... В общем, ничего не получилось, и почему? Тут вот есть, мне тоже очень нравится, всегда же должно быть простое, понятное объяснение. А все испортила сестра Александра I. То есть, ну я сразу оговариваюсь, это не я лично считаю, но просто очень забавная точка зрения. Туда приехала Екатерина Павловна еще до своего братца, а мы о ней уже не раз упоминали, любимая сестра, с которой он был особо близок, влиятельная, очень самостоятельная, решительная девушка. Она оказалась еще в декабре 1812 года вдовой, у нее муж был Георг Альденбургский. Кстати, родственник ее, ну, как водится уже, в том числе уж не только русские монархи должны были почему-то жениться на девушках из хороших семей, из-за границы, на немецких принцессах, так и их сестры. Вроде бы у них и была какая-то, может быть, любовь на местах, но что-то все не складывалось. Или если мы потом будем вспоминать произведения Гоголя, ну, относительно он современник, там он немножко попозже писал, но если все эти дворяне, вся эта знать, напоминали там Собакевича, Ноздрева, да, ну, в лучшем случае, Манилова, ну, как-то все не то. То ли дело Георг Альденбургский. Кстати, вот тоже, прошу прощения за все эти отвлечения, а с чего она стала вдовой? Потому что ее муж навещал раненых и больных в Твери, где был губернатором, заразился и умер. А я почему вспоминаю? Потому что ведь Александр I тоже хотел повторить этот путь и ходил по тифозным больным в Париже, пугая всех своих, всю свою свиту, но там все обошлось, он не заразился. В общем, вдовой осталась сестра Александра I, и так как надо было решать как-то свою судьбу дальше, а девушка она была самостоятельная, вот она и поехала по заграничным, в принципе, не особо скрывая, что присмотреть себе какого-нибудь нормального жениха. А она была молода, опять-таки, сестра на каком-то этапе практически повелителя Европы, ну хотя бы так на словах, ведь Александру Первому такие там песни пели. «Царь царей», «Новый Агамемнон», «Спаситель от корсиканского выскочки». Ну и, в общем, хотела в лучах этой славы погреться, наверное, и Екатерина Павловна. И она, в принципе, уже даже нашла себе нового жениха с правильным именем Вильгельм, с правильной, ну тогда это не фамилия там, а титул Вюртембергский. Там, правда, случилась одна оказия, точнее, не оказия, недоразумение одно. Вильгельм Вюртембергский был к тому времени женат. Ну, Екатерину Павловну это вообще никак не останавливало. Пусть разводится, а у нас чувства вспыхнули. А мы друг другу особо симпатичны. Чего это мы будем там о чем-то там нервничать, переживать? Но так как развод процесс долгий, а он действительно стал разводиться со своей женой, то вот она и поехала в Лондон. И вот, как рассказывают злопыхатели, все там, в принципе, и испортила своему брату Александру I, потому что к тому моменту, когда он туда прибыл, она находилась уже там 2 месяца.
Ну, а что она испортила, мы узнаем после выпуска новостей.
Все так, плюс. Все так, плюс.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Все так, плюс». Мы остановились на, как принято говорить, на самом интересном месте. Но таких интересных мест довольно много в нашем рассказе о династии Романовых и об Александре I в частности. И вот сейчас вот Александр I у нас, если вы помните, вы должны, конечно, это помнить, он из Парижа собрался в Лондон, где незадолго до него уже обосновалась его сестра Екатерина Павловна. Но и что она подготовила своему брату, сейчас мы узнаем у Максима Хузахметова.
Девушка оказалась очень деятельная. Мы уже рассказали, что оставшись вдовой, молодой очень вдовой, она стала решать вопросы личной судьбы, пока ее избранник... В принципе, она сама все за себя решила, просто он должен был развестись со своей законной женой, а она вот решила прокатиться по Европам, вот добралась до Лондона, и дальше, да, ну она там занималась, кстати, вроде бы тоже полезными династическими делами, очень энергичной и решительной, она, например, сыграла не последнюю роль, чтобы еще одна, их общая с Александром Первым сестра, Анна Павловна, Павел Первый это был плодовит, да, чтобы и она вышла замуж за правильного человека, это был будущий король Голландии, Вильям Второй, но тогда еще наследник престола, и действительно устроили там свадьбу, это там все, договорились, в общем, обо всем. Все это там немножко в последующем произошло. Они не мгновенно женились, там все с церемониями, с поездками туда-сюда. И сидит, значит, она в Лондоне, ну и на каком-то этапе, ну, должен навестить ее кто-то из высших сфер. А мы уже рассказывали, король Англии к тому времени, Георг III, он сошел с ума. Но соматическое здоровье прекрасное, и он жив, соответственно. Он просто ничего не соображает. И его сын ждет терпеливо, когда вот он станет полномочным королем. Но никаких заговоров, никто никому никакого яда не подсыпает. Забыты вот эти старинные английские традиции, как нам Шекспир рассказывал, в ухо там, да, яду подсыпать. Так вот, приезжает он к ней на аудиенцию и ждет. А она вроде как у себя в апартаментах, но еще не накрасилась там, не готова выйти. Ну, вообще, Георга IV все это реально злило, потому что ждал он достаточно долго, пока она все-таки соизволит, как там, через камердинера или через кого-то дать знать, что да, я готова вас принять, а он же фактически король, он правитель Англии, ну да, ну конституционный, но все-таки это не времена Ивана Грозного, чтобы презирать, как он там писал Елизавете I, да какая ты королевна, если тебе с парламентом надо советоваться, я вот вообще никого ничего не спрашиваю. Так вот, но тем не менее... худо-бедно там, династия Ганноверская, конечно же. Так вот, и он ей уделил тогда уже рассерженный. Ну, как это, они же все приличия соблюдают, он же не дверью хлопнул там и ушел, я больше ждать не намерен. Он дождался аудиенции, но из этой аудиенции выделили всего лишь 15 минут, был холоден, неприветлив, неулыбчив, и, сославшись на другую занятость, уехал. Так и девушка Екатерина Павловна тоже не то чтобы, да простите, да ради бога, вот как-то сама виновата, ничего подобного, ах так, и она обиду на него затаила, и там дальше очень зло писала, да тоже мне, не пойми кто, не симпатичный, не интересный, не произвел на меня никакого впечатления. Ну и Георг, ну это будущий, Георг IV, тоже не церемонясь, тоже назвал ее пустышкой, неинтересной девушкой. В общем, еще не прибыл Александр I, а отношения уже на высшем уровне испорчены, в принципе, на пустом месте. Это все, кстати, вот тоже я не могу не сослаться. Я считаю это серьезное преступление. Опаздывать на заранее оговоренные встречи. Особенно важные. Особенно если это не твоя личная жизнь. Это не свидание какое-то ночное. Не как у Пушкина там, когда любовник молодой ждет верного свидания. А это вопросы в том числе и государственного устройства, и будущего государства. А ты вот так вот легко, не то чтобы в пробке застрял. К тебе пришел человек, а ты не готова его принять. А мы знаем такого человека, которого ждут часами. Или он приезжает куда-то, и часами и ничего, снова ждут. Пусть знают свое место. Ну, вот так страшного. Вот мы и живем в международной изоляции. Счастливы и беззаботные. Друзей у нас вот больше и в Боливии даже уже не осталось. А вот в том числе, если презирать всех, кто тебя окружает, то аукается. Ну, вот нам тоже аукается, как гражданам. Ну, в общем, прибывает Александр I. Кстати, тоже вот любопытно, не могу не упомянуть, у него уже прусский король как такой член свиты получается, потому что мы все время говорим об Александре I, а он и в Париже был, ну не все время, но часто в компании с прусским королем. Он и в Лондон прибыл с прусским королем, но если вот следить за, ну как бы сейчас сказали, за светской хроникой, то Александр I везде на первых ролях, а король Пруссии... который, кстати, тоже не последнюю роль вообще-то сыграл в итоговой победе коалиции над Наполеоном, ну, не будем забывать, а то вся эта манера презирать помощь там союзников Второй мировой войне, про ленд-лиз странным образом, как вот у нас была же губернатор Орловская говорила, а вы когда нам заплатите, кстати, за ленд-лиз? Ну, да. Так вот, не будем забывать, Пруссия внесла тоже свой не последний вклад в победу над Наполеоном, в том числе и жизнями своих солдат. Так вот, прусский король Фридрих Вильгельм III тоже прибывает в Лондон, но никакой особенной роли не играет. Это, кстати, давние союзники. В Семилетней войне ведь единственным союзником серьезным Пруссии была только Англия. И опять-таки напомним, там же все это Ганноверская династия, это же все, по сути, как будто бы немцы на престоле. По-моему, вот этот Георг IV, он был первым, ну, может, ошибаюсь, но кто хотя бы нормально по-английски говорил. Поэтому это, кстати, не только вот русская драма, что на троне у нас немцы сидят. По-разному бывало, кто где сидел, я это уже неоднократно упоминал. Все зависит от того, как человек настроен решать судьбы Отечества и государства. Но еще раз напомним, Екатерина II, любимая патриотами, это вообще стопроцентная немка. Начала правление с того, что мужа своего убила законного. Ну ладно, возвращаемся к Александру I. Ну, конечно, поначалу его прибытие, и Александр I, конечно же, счастлив, ну, он сразу в центре внимания. Собираются реально вот люди на него посмотреть. Для англичан, для многих, это реально спаситель от этой затянувшейся бесконечной драматической войны. Битва при Ватерлоо еще впереди, а пока для англичан все вообще неплохо сложилось. Они там внесли свой вклад морскими победами, и не последнюю роль сыграли в изгнании французов из Испании, тоже не будем забывать, серьезный вклад герцога Веллингтона в победе над Францией в том числе. Там, правда, как тоже говорят, но он же там не с Наполеоном сражался, а раз не Наполеоном победил, то не считается. А Наполеон он потом таки одолел. Вот
одолел.
Единственная серьезная победа над Наполеоном, вот она была как раз, но чуть позднее там, при Ватерлоо. Так вот, в общем, прибывает Александр I в Англию, все хорошо, встречает восторженные толпы, как там рассказывают очевидцы.
Но если вы приедете сейчас в Ватерлоо, главный герой там, проигравший Наполеон все равно.
Ну так где сражение-то состоялось? Правда, на территории Бельгии, но неважно.
Бельгия, да. Франкофоны. Но дело в этом, просто все равно фигура Наполеона, она такая, она сильная очень.
Всех, да, как Александр I с ними не боролся, а вот...
Вот все равно он оказался...
А затмить,
да,
так слава не получилось.
Он проиграл битву, а главный герой там и торгует только там бюстами и так далее, только Наполеон.
Да, конечно, в этом когда... А потом, как бы, Веллингтон не победил, а что помнят? Гвардия умирает, но не сдается, да, там, например. Ну так вот, пока этого все еще не произошло, Наполеон там в ссылке, уже на острове, кажется, там за ним присматривают, все гуманно. А Александр I героем теперь ездит вот по Европе. И вот прибывает в Лондон, и, как рассказывают очевидцы, там действительно все хотят... Но тогда еще не было возможности сделать селфи на какую-то память. И вот самые решительные девушки, Александр I, он же обаятельный, он же симпатичный, высокий, видный мужчина. Он там готов там автограф где-то оставить. Тут тоже любопытная деталь. Он был близорук. Очков тогда носить было не принято. И так получалось, что он смотрит вокруг себя рассеянно, просто потому, что плохо видит. А кажется, что это какая-то особая мудрость. Вот, или вот действительно такой вот сам по себе человек, не то чтобы на все таращится, а где-то вот в своем романтическом мире, выше всего этого, да, нравится многим эта вся история. Может, ходил бы в очках, повнимательнее бы смотрел по сторонам. А он смотрит действительно как будто бы слегка поверх всех, и, но не надменно. А как будто бы вот он в мире своих мыслей такой, поэт и романтик, что ли. Поначалу все складывалось, может быть, бы и неплохо для Александра I, но, как мы уже упомянули, вообще-то сестра там подпортила отношения. А дальше странная начинается история. Александр I ведет себя, ну, как, в принципе, и в Париже, так и здесь, как настоящий путешественник. Ему все интересно. Он ходит в церкви, потом увидел там... протестантов, да, пуритан, например, и ему интересно поучаствовать вот с ними вместе, а чем они отличаются от англикан, а можно я с вами в церкви постою, да, можно, а что это здесь, верфи и доки, а можно посмотреть, но при этом это не Петр I, он-то за топор не хватается, он не выписывает мастеров срочно в Россию, то есть ладно бы он там, ну, Петр I там вот нам оставил тут в Петербурге, начало положил коллекции в Кунсткамере, например. Заключал там сотни контрактов с мастерами в Голландии, в основном в Голландии, но и в Англии тоже, с мастеровыми людьми, чтобы они приехали и научили нас там корабли строить. Здесь вот если бы Александр заключил бы 100 контрактов, чтобы паровые машины у нас строили, или корабли там, например, же паровые можно было строить, еще там, правда, только в начале, но уже можно было. Нет, он вот ходит как такой чистый созерцатель, идеальный, всем живо интересуется, все это нравится, наверное, обывателям, общаются с ними, охотно со всеми разговаривает. Но вот тоже еще одно недоразумение. Прибывает в Лондон, для него в знаменитом Сент-Джеймском дворце предусмотрены апартаменты, ну это, наверное, Георг IV все пытается как-то, может быть, сейчас налажу там отношения торговые какие-то, взаимовыгодные, уже нет континентальной блокады, заключим там какой-нибудь контракт на строительство Транссибирской магистрали, пусть не железнодорожной, а хоть какой-нибудь там, или, может, договоримся про проход кораблей по Северному морскому пути, как более короткому. А Александр I поселяется в гостинице у своей сестры. Но опять-таки, странно, он для чего приехал? Если он приехал как турист, ну так мог бы и озвучить цель своей поездки. Как вот сейчас мы прибываем, да, цель поездки. Туризм, деловая, дипломатическая. И Александр Первый, ну, наверное, он после Парижа уже был ослеплен тем, что сами должны приходить. Это ж я решал, когда Людовик XVIII и при каких условиях в Париж прибудет. И он как-то вот ослепленный, наверное, вот этим ореолом славы, своего влияния, ждет, что и Георг IV, который еще не Георг IV, а все еще регент, еще не король-то не настоящий, как можно было бы говорить, сам тут пусть приходит. Тем более мы кровью наших солдат решили дальнейшее переустройство Европы. Что там англичане? Да, денег давали. Ну и что? Тоже мне вклад. Неблагодарность такая своеобразная. Тоже мне деньги. Тоже мне миллионы. Где они? Не, их уже нету. Надо все по-новому договариваться. Но при этом, при всем, вот Александр Первый невероятнейшим образом не ищет лишних контактов. Они вроде как встречались, но я уж прошу прощения, может быть, за все эти отвлечения. Что выгодно было бы для Отечества в первую очередь? Например.
Что-то можно было получить в этом.
Ну, получить это все можно пропить и проесть, а вот, например, какие-то особые условия.
Материальные.
Нам, конечно, с трудом можно чем-то торговать, но хотя бы так декларативно, чтобы именно у наших купцов, именно у кораблей под российским флагом были бы какие-то особые привилегии в портах Англии. Ну, или так как Англия вообще владычица всех морей, и в других, соответственно, державах и территориях. У нас, правда, своего толком торгового флота нет, но тут хоть стимул бы какой-то. Или хотя бы, если под нашим флагом, так как Либерия там бы что-нибудь бы забрежжила бы. Ничего подобного не происходит. То есть вот если и заключают какие-то контракты, единственное, чем Александр I внятно может торговать, это опять-таки жизнями солдат, а фактически крепостных рабов. Все. Все остальное, ну, мы ничего не можем предложить англичанам, а англичане, если не напрямую, все равно нам все продадут, потому что у них на многие товары фактически монополия. Мы рассказывали, там же даже, сколько не злился Наполеон, а даже периодически сукно для французских мундиров, для гвардии приходилось в этой проклятой Англии через посредство контрабандистов покупать. Ну, это вот такая реальность, вот такая правда жизни. Настоящая мастерская мира. Англия на том этапе, да и сейчас не последняя экономика мира. Ну, в общем, Александр Первый занимается интересными делами, весело проводит время, а вопросы серьезно не решаются. Да, он там 3 недели пробыл в Англии, там получается на каком-то этапе Георг IV просто потерял к нему интерес, потому что все это неконструктивно. Но Александр Первый успел по Англии поездить, он, например, в Оксфорд съездил. Зачем, казалось бы?
Ну, полезно, наверное.
Нет, было бы полезно, если бы там купил библиотеку бы какую-нибудь и привез бы в Россию. Кладовую знаний. А он туда поехал получать степень, смешно сказать, доктора наук. Ему там присвоили. Ну, тогда это была традиционная практика. И вот он лично поехал. А что, приятно. Степень доктора, чего отказываться-то? Особенно каких-то у него нету научных работ и публикаций. Ну, раз тут собрались, там знаменитые светила науки, так поеду да получу. Потом где-нибудь у себя в кабинете в Зимнем дворце повешу этот патент. Пусть все любуются, завидуют мне, что вот я доктор наук Оксфордского университета знаменитого. Жаль, что в Кембридже не дали. В общем, дальше наступает разочарование вообще-то не только у Георга IV. Георг III там просто ничего не понимает, даже не знает, что война уже закончилась. В общем, он наступает действительно разочарование, потому что кроме вот этих вот веселых, интересных встреч, походов в театр, ничего не происходит. Ну, как иногда говорят англичане, они же люди без сердца, они же там прагматики. Как их французы презирали, потому что все вот это английское знать не брезговало заниматься коммерцией. А это унизительно. Настоящий дворянин, и русские вот именно это переняли, к сожалению, может быть, большинство русских дворян во Франции, что вот не стыдно писать стихи, не стыдно сражаться на дуэли. А торговать это стыд и позор. Что мы, как англичане какие-то? Нет, это мы не для этого рождены. Это удел купечества.
Две разные этики.
Ну вот до сих пор все и расклёбываем, что почетно, а что унизительно. Так вот, не наладил никаких отношений с Англией, никаких серьезных прорывов, как сейчас называется, да, экономических, не состоялось ни коалиции, ни союзов. Ну, еще раз поясним. Конечно, нам что-то было трудно предложить англичанам в качестве серьезных торговых сделок, но тем не менее, ну, с передовой, это же не просто ведущая экономика Европы, это ведущая экономика мира. Ну, ничего не сложилось. Чем там Александр Первый в итоге занимался, кроме туризма, не очень понятно. Так вот, пора покидать Англию, не сложились отношения. Но, наверное, Александр Первый торопится в Россию? Нет. удивительным образом, он же уже отсутствует больше полутора лет.
А Александр Павлович так и осталось, да?
Нет, они вместе,
вместе уехали.
Уехали. Так а что делать в этой противной Англии? Тем более, там уже вот-вот должен наконец-таки развестись ее возлюбленный. И она сможет за него законно выйти замуж. А им всем нравилось по заграницам. Удивительным образом. Что там в родном отечестве? Я представляю, с каким содроганием она вспоминала Тверь, где ее предыдущий муж был губернатором и ходил по тифозным больницам. Конечно, ей, наверное, больше нравилось в Голландии, куда они перебрались вместе с братцем. Причем чем заниматься? Устройством судьбы своей младшей сестры. Чтобы она стала женой будущего голландского короля. Это всем гораздо интереснее. Так, в общем, прибывает Александр I в Голландию, но опять-таки, это же была любимая страна Петра I, это же каналы, это же корабли, коммерция, живопись, и он действительно живо всем интересуется, он ходит на шлюзы, смотрит, как вот здорово голландцы отобрали у моря огромные территории, построили плотины, как они регулируют уровень воды, какие у них верфи интересные, музеи посещают охотно, театры. Ну, казалось бы, ну, может быть, здесь бы какой-то контракт на поставку торговых кораблей, на какие-то особые привилегии для русских купцов. Ну, или хотя бы, чтобы отправлять сюда по заграницам учить, как Петр I принудительно, да, там занимался, дворян наших, вот чтобы там осваивали прогрессивные науки. Ничего подобного, опять-таки, в созерцатель. Он навестил и Антверпен, и Роттердам, и Амстердам, и как турист, опять-таки. Фантастическая вообще история. Но ему явно нравилось. Ну, там тоже его встречали действительно многие с благодарностью. Ведь на каком-то этапе Наполеон Голландию включил просто в состав Франции. Унизил знаменитую голландскую независимость. У них же там была 80-летняя война с Испанией за независимость. Это предмет национальной гордости голландцев. Как они вот ни в какую вот не поддавались Габсбургам. А тут приходит какой-то выскочка Наполеон. Сначала он учредил там голландское королевство под протекторатом, а потом просто его упразднил. И хватит с вас и французского короля. Как-то им все пришлось это пережить, и там же голландцы и должны были служить еще во французской армии. Вот Александр I им все так переменил, теперь Голландия независима, а тогда Голландия включала еще в свой состав и нынешнюю Бельгию. Это потом они разделились.
Да, Фландрию, скорее, часть.
Да, да, до сих пор, да, там, кто они больше, они, голландцы или французы.
Бельгия в 1830 году.
Да, вот прекрасный пример сепаратизма без особенного насилия. Да. Договорились более-менее. Ну да, пролилось крови, но в принципе очень мало. Вот не хотели бельгийцы жить под пятой Амстердама или Гааги, хотели по-своему, чтобы была у нас своя столица в Брюсселе, и все, вот прогрессивная экономика. Ну, там, на память всем поборникам империи. Ну, неважно, в общем, тоже отдельная история, потому что тогда это была одна страна, это, чтобы никто меня не упрекнул, что вы там упоминаете, бельгийские города, если он у вас в Голландии. Так вот, и дальше, там тоже любопытно, насколько уже хорошо ориентировался по заграницам, мне просто нравится очень этот пример, Александр I, потому что в это же время его любимчик Аракчеев, у нас целая передача была, и дальше к нему вернемся, он поехал лечиться на воды в Аахен, тоже вот какая прекрасная история, поехать лечиться на воды, и не куда-нибудь там в Пятигорск, с которым тогда еще все было напряженно, в Аахен. Так вот, там просто любопытно, как Александр I пишет Аракчееву письмо, что надо бы повидаться, какие-то вопросы порешать. Вообще-то его фактически правая рука, надежнейший, честнейший человек Аракчеев, только механистически выполняет всю эту фантасмагорическую историю с военными поселениями. Да и тот теперь в Германии, то есть как в анекдоте, а кто в лавке-то остался? Соответственно, надо повидаться. И тут очень любопытно, как он из Роттердама отправляет Аракчееву письмо, зная, что тут находится в Аахене, ну, то есть в Германии, что мы встретимся в Кёльне 22 июня в полдень. То есть он вообще прекрасно уже ориентировался, ну, когда хорошие дороги, когда можно рассчитать маршрут, у кого сколько времени займет, и уверенно может прогнозировать. Я буду там. То есть не случится, чтобы реки вышли из берегов, мосты снесло, а потом что-то ледоход начался, и на 2 месяца все сообщение между берегами встало. Вот в Петербурге у нас, вот примерно так и было. Летом-то были наплавные мосты, но зимой там понятно, по льду ходили. А вот наступало такое безвременье, иногда на месяц и даже дольше, когда и на лодке не переплывешь, и по льду не перейдешь. И ничего, жили же как-то. Это столица была империи, пока мосты стационарные не построили. Ну так вот, он вообще успел заскочить в Россию в конце лета после всех этих приключений. Он, кстати, там с женой наконец-таки повидался после большого перерыва на территории Германии. Где же еще с женой-то Александру Первому встретиться? Потому что, ну, ее тоже, наверное, наскучило в России. Все сестры Александра Первого по заграницам, муж там уже полтора года по заграницам, она ж немка. И она умудрилась...
Ну, они там тоже, они, по-моему, не жили.
Как да вообще они, какие там муж и жена. Ну, тут люди не разводились, между прочим.
Ну, у него же Нарышкина была.
И, тем не менее, не настаивал Нарышкина. Вот сначала разведись с этой немкой, тогда вот допущу тебя к телу, к своему. Ничего подобного.
Ну, это, наверное, отдельно сделаем программу про семью его. Про семью.
Ну, мы уже рассказывали, но потом, когда будем подводить итоги...
Безумное количество детей.
Ну, слухи всякие ходят. Говорят, тут скорее можно уверенно говорить, что даже две дочери его жены не от него. Вот. И ничего как-то вот... Это еще раз, возвращаясь к его невероятному характеру, насколько Наполеон сходил с ума, чтобы у него наследник остался, и пришел к этому в итоге. Причем не просто наследник от какой-то Валевской. Там тоже был сын. Нет. А вот чтобы непременно был, если эти Романовы вредные не отдали за меня свою дочку, пусть Габсбурги свою дочку отдадут. Все сложилось же. И насколько к этому был равнодушен Александр. Первый вообще фантастика. Так вот, ну, если он с женой повидался, которая приехала навестить своих немецких родственников в Баден, ну, ненадолго, да, ну, как-то соблюсти приличие, где-то выйти в свет вдвоем. Нет, не то, чтобы они там бросились в объятия к друг другу, эти были такие тоже своеобразные люди. Мы когда-то рассказывали, познакомились-то они при непростых обстоятельствах, когда Екатерина II, заботясь о престолонаследии, принудительно их там, можно сказать, женила, оставляла вместе одних... подростков несовершеннолетних, которые в страхе остались вдвоем и
не знали,
что делать, но друг друга поддерживали. Вот им обоим было неловко. Одна там из-за границы приехала в варварскую страну, за другого тут бабушка все решает, с папой видеться не дает. Потом и папу убили. В общем, тяжелая юность и детство Александра Первого, но вот он потом стал таким сибаритом и просто жил уже в свое удовольствие, ничего его особенно не тревожило. Так вот, заскочил он в Россию ненадолго, ну, примерно вот на месяц в августе, и снова по заграницам. Неинтересно ему было. Он дальше вот даже окрестности Петербурга, ну, наверное,
а дальше что,
принял какие-то...
Что?
Да, надо было решать важные вопросы. Как Европу делить будем? Потому что все хорошо, Наполеона одолели, а накопилось такое количество противоречий из-за этого Наполеона, который все смело делил, одни территории к другим присоединял. Ну ладно, его братьев и где-то там сестер, и племянников, и пасынков мы отстранили от управления, но дальше надо где-то возвращать законные династии, где-то оставлять его назначенцев или согласованных с ним кандидатур. Как вот в Швеции, что делать? Не прогонять же теперь оттуда Бернадотта, хоть он и французский бывший маршал. И да, собирается, ну, это, наверное, грандиозное событие, по-моему, одно из немногих, когда собрались все.
Александр выступил инициатором этого.
Ну, там они все были инициаторами, потому что надо было что-то делать и решать.
Но это вообще грандиозное событие, действительно, это впервые фактически. Да,
могли бы ООН создать.
Ну да.
Тем более,
да,
что Европа тогда была реальным центром мира. Ну хотя бы Евросоюз. В какой-то степени даже близки были к этому, если бы не характер людей, которые в этом в итоге принимали участие. В какой-то степени искусственно. Потому что они хотели не вопросы экономики решать. Нет, все они говорили, что мы должны, чтобы был вечный мир. Но так говорили столетиями и до, и не. И вообще, если посмотрим русскую историю, что не мир, то вечный. А через 10 лет снова война. Но здесь просто невероятное событие, потому что собрались все. Кроме, может быть, там османского султана. Если не всегда это были первые лица, то это были абсолютно полномочные представители. Если не приехал из Англии Георг IV, обиженный, да, там на Александра I, то приезжает совершенно полномочный Веллингтон. Со всеми полномочиями, готовый решать вообще любые вопросы. Как в Европе дальше что устроить, кому чего присоединить, у кого какие будут привилегии. Там и Франция, и Людовик XVIII, в лице, правда, своего министра иностранных дел, Талейрана. Подождите, это вы за Наполеона решили, что вернуть Францию в естественные границы, а у меня там свои были виды и династические претензии. В общем, да, собирается...
У свои интересы, да, я так понимаю. Но, наверное, подробно мы поговорим на следующей уже программе.
Да, тем более, что там первую скрипку опять-таки играл кто? Александр Первый.
Он же первый, поэтому первая скрипка.
И на полгода он там фактически в Вене и остался.
Ну, да.
Ну, отдельно тогда уже расскажем, что из этого вышло.
В Петербургском Эрмитаже, мировом Эрмитаже хранится портфель, с которым я его видел, с которым он ездил на Венский конгресс.
Хотел произвести вот впечатление,
такой,
но...
Да, вот такая, такой экспонат существует. Хорошо, мы уже действительно дошли до Венского конгресса, а это будет уже темой тогда нашей следующей программы. А сейчас до встречи через неделю. Всего доброго.
До свидания.
Все так плюс.